92.3 FM. Главное в городе.
Вы слушаете новости на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге. 8 часов. В студии Максим Клейменов. Здравствуйте в этом выпуске. Число раненых детей в больницах Швейцарии сократилось. Среднеуральцев допекли коммунальщики. Подробности далее. Число раненых детей в больницах Швейцарии сократилось. 8 из 24 бельгийских школьников вылетели на родину. Их ждал самолет, зафрахтованный правительством Бельгии. Таким образом, в швейцарских больницах остаются еще 16 ребят. Состояние трех из них все еще тяжелое. Между тем, сегодня в Бельгию будут отправлены тела всех 28 погибших в результате ДТП. Отметим, эта автокатастрофа, произошедшая в ночь на среду, стала самой крупной в Швейцарии за последние 30 лет. Сейчас у следователей есть три версии случившегося. Неисправность автобуса, ошибка водителя или внезапно возникшие у него проблемы со здоровьем. Состояние Александра Пороховщикова постепенно улучшается. При этом ближайшие несколько дней станут для актера определяющими. Об этом сообщили в научном центре неврологии Российской академии медицинских наук, в реанимации которого находится актер. Напомним, он был госпитализирован 6 марта с подозрением на инсульт. Однако позже этот диагноз не подтвердился. Артистом лично занимается директор института. Меж тем, похороны супруги Пороховщикова, которая покончила с собой, состоятся на Ваганьковском кладбище в субботу 17 марта. Ранее предполагалось, что ее похоронят сегодня. Сегодня прощание пройдет в 11 часов в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Отметим, Александр Пороховщиков до сих пор не знает о гибели своей жены. Врачи опасаются за состояние его здоровья. Среднеуральцев допекли коммунальщики. 42% жалоб в Роспотребнадзор касаются жилищно-коммунальных услуг. 35% претензий возникло к непродовольственным товарам. 5% к финансовым услугам. Как сообщил глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Сергей Кузьмин, в целом в 2011 году в ведомство поступило свыше 11 тысяч обращений, на треть больше, чем годом ранее. Ревизоры провели более 5 тысяч проверок предприятий, по итогам которых наложены 26 миллионов рублей штрафов. Треть инспекции плановые, остальные внеочередные, по жалобам и для контроля исполнения предписаний. По итогам проверок черный список нарушителей возглавляют финансовые учреждения. Нарушения выявлены в 100% случаев. Также изобилуют нарушениями сфера туриндустрии, оказания платных образовательных и медицинских услуг. Недалеко от них ушли ЖКХ и связь. В коммуналке претензии касаются качества услуг, ценообразования, навязывания потребителям платных услуг, дополнительных услуг, таких как охрана или домофон. Защитники пассажа подали заявку на митинг в защиту здания. Он состоится 24 марта в 14 часов рядом со зданием. Опасаясь, что дом будут ломать по ночам, добровольцы решили дежурить здесь круглосуточно. Ситуация накалилась настолько, что в нее вмешался полпред президента УРФО Евгений Куйвышев. Он подчеркнул, что история и культура Екатеринбурга – это собственность не хозяйствующих субъектов, а всех жителей города. Они – последняя инстанция в вопросе, быть или не быть и в каком виде. Принцип «семь раз отмерь, один раз отрежь» никто не отменял. Это относится и к ситуации с универмагом «Пассаж». Тем временем комиссия, созданная губернатором, дожидается ответов на письма, разосланные в разные инстанции. Как рассказал председатель комиссии и вице-премьер областного правительства Александр Петров, уже отправлены соответствующие запросы. Это значит, что окончательного решения комиссия пока не вынесла. Кроме того, члены комиссии в ближайшее время лично посетят место проведения работ. Далее информация о погоде. Сейчас в Екатеринбурге минус 9 градусов. В течение дня переменная облачность, возможен снег. Температура воздуха минус 3, минус 5 градусов. Это были новости на 92.3 FM. Эти и другие события в подробностях вы найдете на сайте kp.ru. Ситуация на дорогах Екатеринбурга. 4 балла из 10 возможных по шкале Яндекс. Основные затруднения в движении сейчас наблюдаются по машинистов и гражданской от Готвальда, дачи Люскинцев, по Сыромолотова и Высоцкого от Сиреневого бульвара до Егоршинского проезда, по Бебеля от Пехотинцев до Черепанова, по проезжей от Искровцев до Шевской, по автомагистральной от Бебеля до Пехотинцев, по Мира от Педагогической до Первомайской, по Серафима Дерябиной от Объездной до Волгоградской, по Викулова от Металлургов до Татищева, по Сулимова от Садовой до Уральской, по Армавирской от Завокзальной до Артинской, по Космонавтов от машиностроителей до фронтовых бригад, по Крауле от Токарей до Викулова, по Татищеву от Викулова до Токарей, по Артинской от Книжного проезда до Армавирской, по 8 марта от Бориса Ельцина до улицы Малышева. Информация предоставлена аналитическим центром Яндекс.Пробки.
Важные новости, актуальные события, свежие темы, важные комментарии, разные мнения. Радио «Комсомольская правда». 92.3 FM. Главное в городе.
Читай, слушай, смотри. Участвуй в обсуждении. «Комсомольская правда».
Екатеринбург, 92.3 FM.
Точка отсчета. Мы не ставим запятых, потому что ценим определенность.
Информационно-музыкальная программа «Точка отсчета».
Размышляем вместе. Вместе.
Екатеринбург, 92.3 FM.
Это радио «Комсомольская правда» на частоте 92.3 FM. 8.07 точное время в Екатеринбурге. За окном сейчас минус 9 градусов. В студии с вами сегодня Александр Беляев, я Павел Филиппов и наши гости. Это Петр Щедровицкий, советник генерального директора госкорпорации «Росатом», член экспертного совета агентства стратегических инициатив. Петр Георгиевич,
Доброе утро.
И Данил Мазуровский, президент ассоциации выпускников президентских программ Екатеринбурга. Да?
Свердловской области.
Да, Свердловской области. Здравствуйте. Мы сегодня будем говорить вот о том, что у нас здесь намечается вот на днях. Свердловчан научат технологиям развития. В Екатеринбург приезжает Петр Щедровицкий, эксперт.
По-моему, уже идут.
Да, по вопросам пространственного развития. С 15 по 17 марта. Что такое вообще есть пространственное развитие? Что это такое? Давайте с этого начнем.
Ну, мы же с вами все живем в какой-то среде, и от того, как она организована, от того, как размещены промышленные предприятия, как выстроена среда города, удобно ли нам жить в этой среде, зависит очень многое.
То есть, по сути, это затрагивает и логистику какую-то, логистику в плане организации производств разного рода.
Конечно.
Затрагивает все.
Это затрагивает самое главное – среду нашего обитания. То, как мы воспринимаем окружающий мир, насколько он комфортен, качество нашей жизни и качество нашей деятельности, в том числе ее плотность, которая своим последствиям имеет экономический эффект.
Но мы-то ощущаем эффект, вот, может быть, в повседневной жизни не столько экономический, сколько неудобство вот от этой плотности. В Екатеринбурге вообще невозможно уже, ну, не то, что невозможно, но сложно и на работу добраться с работы, там все не хватает.
Да не только в Екатеринбурге, я думаю, что и в Москве тоже.
Не хватает там садиков, ну, перенаселенная такая территория. Но главный-то вопрос, как можно это изменить? И можно ли вообще?
Ну, про перенаселенность можно поговорить отдельно, а вначале я бы все-таки хотел с вами не согласиться. Мне кажется, что плотность экономической деятельности на территории, которая есть сегодня у нас в стране, нас точно не устраивает. И мы хотим, чтобы вокруг нас существовали предприятия с гораздо более высокой долей добавленной прибыли. Мы хотим зарабатывать больше. Мы хотим, чтобы эффект экономический от той деятельности, в которой мы участвуем, был выше.
Это мы подошли к вопросу о сырьевой и несырьевой экономике, опять же, как я понимаю, да? Ну, в том числе.
В том числе, но прежде всего к вопросу о том, что чем больше технологических переделов мы выстроим на близкой территории, это именно та идея, которая вложена в понятие кластеров экономического развития, тем больше будет эффект для территории от промышленности, расположенной на ней.
Но в этом заинтересованы жители, заинтересована власть, а заинтересован ли бизнес в этом, если можно спокойно качать нефть, там, не заморачиваться там переделами высоких.
Да. Или перестанет быть нужно, совершенно верно. Даниил Мазуровский добавляет.
Как совместить эти интересы?
Вы знаете, как всегда надо смотреть, может быть, на шаг или на полтора шага вперед. Ведь вы прекрасно понимаете, что в мире сегодня идут очень мощные процессы, связанные со снижением зависимости промышленности от природных ресурсов. Это ресурсосбережение, энергосбережение. И, конечно, если мы посмотрим на 15-20 лет вперед, то мы должны сказать, что предложение со стороны сырьевых доноров тем, кто выстраивает промышленность, будет все более мощным, плотным, будет конкуренция на этом рынке. И добавленная стоимость за добычу и поставку сырья, конечно, будет падать.
То есть нужны будут технологичные производства.
То есть жизнь заставит,
если говорить об этом.
Вы хотите сказать?
Ну, я надеюсь, что заставит.
Давайте ответим на телефонный звонок. Я вас попрошу надеть наушники. 253-3303, наш телефон. Доброе утро. Алло. Сорвался видимо звонок. Если можете, пожалуйста, перезвоните. 253-3303. Вот телефон прямого эфира радио «Комсомольская правда». Ну, хорошо. Все-таки в какие области двигаемся в таком случае? Если не нефтянка, вот те самые области с высокой добавленной стоимостью. Что это может быть?
Ну, вы знаете, все зависит от того кластера, той деятельности, которую мы выстраиваем. В любой отрасли всегда можно увидеть следующий шаг развития. Если это лесное хозяйство, то это значит, что это производство мебели или бумаги, это дизайн мебели, это биотехнологии, которые позволяют выращивать сырьевые ресурсы с определенными управляемыми свойствами. Если это металлургия, то это повышение качества конечного продукта, это выстраивание тех технологических производств, которые будут потреблять
продукцию
металлургического производства. Но во всех случаях мы идем в сторону экономики знаний.
А что это такое?
Ну, это та экономика, продуктом которой являются новые решения, новые идеи, изобретения, научные исследования, проекты и проектирование. Угу. То, что часто называют инновационной экономикой.
А каковы условия создания инновационной экономики здесь у нас в России? Должны быть выстроены. И есть ли эти условия сейчас?
Ну, вы знаете, условия все известны. Во всяком случае, если смотреть книги и теории по этому поводу, то все ключевые ходы описаны. Первое, это, конечно, уровень образования. Потому что основным ресурсом инновационной экономики являются люди, которые способны производить новое. Во-вторых, это, конечно, плотность коммуникации, взаимодействия, ну, например, в сфере научных исследований. Это высокая концентрация научно-исследовательских работ, и, как следствие, это междисциплинарность, комплексность этих исследований, появление на стыках разных дисциплин и наук.
Чего-то нового.
Новых предметов и новых знаний. И на следующем шаге трансляция этих новшеств в прикладную науку. То есть появление технологических решений.
А проект Сколково — это шаг в эту сторону? Или
так точно.
Да?
А это эффективный шаг?
Ну, вы знаете, ну, во-первых, сегодня говорить только сразу после создания этого института, сразу оценивать его эффективность достаточно трудно, но понятно, что этот институт и его деятельность направлена именно на решение ключевых вопросов. То есть вопросов поддержки изобретателей, новаторов, ученых, то есть тех, кто создает экономику знаний. Поэтому это нужный шаг, это важный шаг в строительстве институтов инновационной экономики.
Угу. Я бы хотел вернуться, знаете, к вопросу об образовании. Только сначала напомню наш номер телефона 253-3303. Вопрос об образовании, он очень резонансный в нашем обществе, да, начиная с Министерства образования и заканчивая детскими садами и школами. Или начиная, наоборот, с детских садов и школ и заканчивая Министерством образования и тем, кто этим министерством руководит. Я бы все-таки хотел понять, в каком состоянии у нас сейчас находится система образования. Вот опять же, с нуля и до самого верха. И в какую сторону нам, наверное, эту систему стоило бы модифицировать? Ну, например, оставить ЕГЭ, не оставить ЕГЭ. И куда модифицировать высшую школу, опять же? Что сделать?
Знаете, самое главное — это ставить правильные вопросы. Ведь что такое система ЕГЭ? Это первая попытка измерить в какой-то матрицы характеристик.
В цифрах назовем это так,
ну, в цифрах, да, качество нашего образования. И вы знаете, ну, результат не очень хороший. То есть мы сегодня впервые получили такую оценку в массовом масштабе. Если бы, например, мы это делали 10 лет подряд, то можно было бы уже посмотреть какой-то тренд и понять, куда мы движемся. Мы движемся к ухудшению этих характеристик или к улучшению. Но поскольку у нас нет этих 10 лет, мы очень долго дискутировали, надо внедрять или не надо.
Очень долго раскачивались.
Да, то теперь мы, в общем, даже не можем ответить на следующий вопрос. Это еще в Советском Союзе начался процесс снижения качества? Или это вот результат последних лет, когда недофинансирование системы образования, изменение общей ситуации в стране и политической, и экономической, и вот мы пришли к такому состоянию.
Но опять же, провал системы профессионального образования.
Ну, если речь идет о среднем, вы правы, это, конечно, большая проблема. Если речь идет о высшем профессиональном образовании, то я бы, ну, так сказать, сдержанно характеризовал те изменения, которые там происходят, потому что очень важна позиция заказчика, работодателя. Если он не участвует в этом процессе активно, ну, а о чем тогда можно говорить? Если он не может сформулировать, что ему нужно.
То есть те какие специалисты,
ну, конечно,
необходимы.
То, что мы требуем от высшей школы, чтобы она сама, значит, стала себе выстраивать заказ, это невозможно. Но давайте все-таки вернемся к началу. Итак, мы сегодня плохо, хорошо, быстро, медленно, но получили какой-то срез оценки качества среднего образования. Теперь мы можем, первое, поставить задачи по отношению к этому состоянию. А второе, сформулировать, например, следующий тезис, что вы можете использовать любые технологии обучения, но вы не должны в качестве результата получить худшие, так сказать, худшие характеристики на выходе. Да. А если вы получаете лучше, ну, пробуйте. Пробуйте, экспериментируйте, ищите новые решения. Да, есть от чего стартовать и есть от чего двигаться вперед. Но мне кажется, что проблема гораздо глубже. Проблема заключается в том, что сегодня меняется в принципе система образования, особенно высшего, в мире идет мощный переход к проектному образованию. И проекты становятся основной единицей содержания образования в высшей школе.
А давайте разъясним сразу, что такое проектное образование. То есть под какой-то проект конкретный, рабочий, я имею в виду не рабочий, производственный, скажем так, да, образуются конкретные люди.
Нет, это значит, что работа над конкретными проектами становится основным способом подготовки кадров. Человек за 5 лет обучения должен пройти 2, 3, 5, 7, ну, в зависимости от того, в какой области он работает, реальных проектов и получить реальные результаты. И с этим...
То есть уже, так сказать, в полях?
Ну, смотрите, это происходит в учебном заведении, но обязательно с привлечением туда конкретных задач из области производства, ну, например, если это металлургия, то в области новых материалов, скажем, это могут быть исследовательские работы, это могут быть конкретные работы с преподавателями и представителями предприятий по решению нужной сегодня задачи. Тогда не будет того разрыва, когда выпускник приходит после обучения на производство, а ему говорят... Значит, забудьте все, чему вас учили, а на самом деле задачи другие. Так вот это на самом деле должно быть перенесено внутрь самого учебного процесса.
Давайте ответим на телефонный звонок. Все-таки 253-3303 наш телефон. Доброе утро.
Доброе утро, любимое радио. Дмитрий, Екатеринбург.
Здравствуйте, Дмитрий.
Простите, немножко поздно подключился, не услышал, кто ваш собеседник.
Петр Щедровицкий, это советник генерального директора корпорации «Росатом» и член экспертного совета агентства стратегических инициатив.
Понятно. Вот насчет, что касаемо образования. У нас, во-первых, полностью разрушена такая структура, как раньше были ПТУ, технические учреждения, технических специалистов. Сейчас вообще, в принципе, некому готовить. Что касаемо ЕГЭ, то я считаю, это просто самый худший вариант, который можно было только выбрать. Поскольку вот он говорит про советскую систему обучения, когда это качество снизилось. Тут же понятно, что уже во всем мире признали, что советская система обучения была самая лучшая в мире, в принципе. То есть сейчас это все искореняется. Высшее учебное заведение. У меня супруга работает в одном из высших учебных заведений. И какая вот сейчас грызня идет из-за денег. Что касаемо, вот разделили сейчас, основным сделали на базе УПИ, как правильно назвать-то?
УРФУ.
УРФУ, да.
УРФУ, да. И сейчас все остальные гуманитарные просто игнорируются, и недофинансирование жесточайшее идет. Внутри коллективов такая грязня идет сейчас. За место все боятся потерять свою работу. И что мы сделали-то?
Мы просто, понятно. Вот, Дмитрий, давайте вопрос все-таки.
А вопрос у нас, какая перспектива вообще на будущее? Я лично и многие мои знакомые не видят никакой перспективы при нынешнем развитии и при нынешнем министре образования.
Ясно. Спасибо большое за ваш телефонный звонок. Спасибо. Петр Григорьевич, готовы как-то прокомментировать?
Продолжение вопроса, куда мы идем?
Если есть претензии к министру, вот Дмитрий Анатольевич обещал, что на некоторые министерства конкурс будет, может, на этот тоже подавать на конкурс? Ну что же остается?
Ну я вот по поводу образования хочу вот спросить. Вот при той системе, которую вы говорите, затачивать на специалистов на проекты, на производство. Куда девать тогда фундаментальную науку? Она, по-моему, в стороне остается при этой системе. Исследования фундаментальные, которые не имеют сегодня практического приложения.
Вы знаете, опять, не нужно выстраивать такие, ну, на мой взгляд, совершенно ложные противопоставления. И исследовательские работы могут быть элементом учебного процесса. Реальные исследовательские работы. Реальные экспериментальные работы. Кстати, между прочим, если вы посмотрите сегодня, как выстраивается учебный план, то в нем горловые часы, ну, извините за, так сказать, сленг, да, но горловые часы занимают 20-25%, ну, в мировой практике, а у нас 90%.
Это правильно или неправильно?
Ну, конечно, неправильно. Учиться можно только в деятельности.
Здесь, наверное, пример, извините, физтеха, да, показателем в 40-х годах.
Пример физтеха, пример очень многих инженерных.
А что за пример, Данил?
Когда студентов начали приписывать к реальным проектам, ну, в области ядерной физики, когда была атомная программа, еще раз повторюсь, да, студентов начали приписывать вот в эти проекты. То есть они получали теоретические знания в ВУЗе и работали непосредственно с теми людьми, которые осуществляли вот этот прорыв ядерной физики.
Это дало плоды реальные.
Конечно, дало. Ну, бомба же у нас есть.
Бомба же у нас есть, да.
Но я бы добавил к этому, что вообще-то сама идея проектного образования, она родилась в России и в Соединенных Штатах приблизительно одновременно, в конце 19 века. Более того, вот говорили о профессиональном образовании, вот, значит, училище имени Баумана, оно и внедряло эту систему, и даже получало за это золотые медали на международных выставках в начале 20 века, когда ведущие специалисты-инженеры, которые решали реальные инженерные задачи вместе со студентами.
А почему это утрачено? Если были хорошие результаты, почему ушли от этого?
Ну, вы знаете, вот хороший вопрос. Почему ушли? Могу вам сказать, но прежде всего это очень сложно. Это очень сложно. Гораздо легче взять какой-нибудь учебник, особенно пока не было интернета. Вот, и значит,
годами читать его.
И годами, да, его читать. Это сейчас становится невозможно. Вот молодой человек говорил о том, что действительно серьезные изменения идут в высшей школе, но потому что сегодня студент приходит слушать лекцию, да, и говорит, вы знаете, я это уже прочитал все. Это уже все...
Все это выложено в интернете.
Все это выложено в интернете. Зачем вы мне это пересказываете? А работать по-другому очень трудно. И, возвращаясь к вашему вопросу, и исследовательские работы должны реально занимать 20-25% в структуре учебного плана. Но для этого, например, нужна совершенно другая исследовательская база.
Другая психология даже.
Другая психология. Давайте еще на один звонок ответим. 253-3303. Доброе утро.
Здравствуйте, Алексей, город Екатеринбург.
Здравствуйте, Алексей, слушаем вас.
Ну вот, вроде все интересно, идет диалог, не услышал самого важного. То есть пока слышу то, что нам нужны, грубо говоря, не люди, а вот знаете, как бы, то есть нам нужен будет вот этот специалист, нам нужен будет вот этот специалист. То есть понятие просто как бы человеческое какое-то, действительно, само понятие человечности человека, как вот по сути такого образованного, который понимает, где он живет и зачем, то есть вот этого нету. А основная это, видимо, задача все-таки, чтобы людей учили в первую очередь от начальной школы, где они живут, грубо говоря, в какой среде, и как эта среда работает. Вот тогда человек у нас меньше будет всяких мерзавцев, потому что они понимать будут, как это все работает, как этот мир работает. Это будет действительно полное образование, не набор каких-то там шпаргалок, вот, которые неизвестно как применять, а лишь бы высказать, знаете. А действительно знания, которые человек понимает, как можно их применять в жизни, в реальности.
Я бы тут поделил, Алексей, все-таки. Мы говорим все-таки о важности тех или иных людей для экономики.
Так а как это? Так это все производное.
Это
или
понятно.
Вы получаете
это
полноценного понятно. Специалиста, который будет широкого профиля, потому что он понимает все. Он понимает, он не будет, если он даже станет чиновником, он не будет узкоспециализирован, он будет принимать какие-то решения в широком спектре, захватывая все слои населения, там, среды, то есть природу, там, еще чего-то.
По-моему, это сверхзадача. Такая,
ну, а
знаете,
что
может быть, не очень реализуемая. Но хотя давайте вот Петра Георгиевича лучше спросим.
Не
спасибо большое, Алексей.
Образование, но и воспитание, я бы сказал, это уже...
Да, только... да. Можно воспитать такого человека, там, вырастить, например, который будет специалистом во всем? Ну, в вот массе.
И моральным.
Знаете, я бы и поддержал Алексея, и вместе с тем попытался очертить вот зону проблем в этой области. Быть специалистом во всем, конечно, невозможно. Но всегда мы выполняем какую-то определенную деятельность. Да, наверное, в течение жизни могут происходить изменения. Мы сначала занимались одним, потом можем заниматься другим. А за счет чего происходит такой переход? Наверное, за счет более общих форм мышления. Здесь я с Алексеем полностью согласен. Что, конечно, если мы посмотрим на то, откуда появился термин «образование», то это христианская педагогика. Потому что человек должен был формироваться по образу Бога. Да, отсюда образование как процесс вот этого возникновения целостной личности с целостным мировоззрением. И эта идеология была очень хороша, когда теологический факультет был главным в университете, а все остальное было только подходом к решению данных вопросов. Потом, уже в XIX веке, попытались сформировать научную картину мира как условие целостного мировоззрения. Ну, не очень получилось, потому что наука все-таки достаточно специализирована. И мы понимаем, что между физикой, особенно там какими-то специализированными разделами физики, там, физикой плазмы, да, и гуманитарными дисциплинами есть существенный разрыв. Но проблема стоит. Проблема того, а как передать человеку достаточно целостное мировоззрение, картину мира, и одновременно передать ему набор способностей, которые нужны для участия в конкретной деятельности, на конкретном рабочем месте, как вы правильно сказали, для того, чтобы быть полезным экономике. Вопрос есть, и он не имеет королевского решения.
Есть ли другие королевские решения у нас в других вопросах? Мы об этом поговорим сразу после рекламы новостей. Напомню, в гостях у нас сегодня Петр Щедровицкий, советник генерального директора госкорпорации «Росатом» и член экспертного совета ОСИ. И Данил Мазуровский, председатель Ассоциации выпускников президентских программ Свердловской области. Оставайтесь с нами, это радио «Комсомольская правда».
Точка отсчета.
Ваша точка зрения. Екатеринбург, 92.3 FM. Радио «Комсомольская правда». Реклама в Екатеринбурге. Создатели фильма «Контекст» на Первом канале Владимир Герасичев и Арсен Рябуха в Екатеринбурге. Как вывести свой бизнес на новый уровень и как зарабатывать больше? Что нам мешает достигать своих целей и быть успешным? Тренинг «Контекст». Технология достижения экстраординарных результатов в бизнесе и жизни. Звоните 21-907-21. 21-907-21. Радио «Комсомольская правда». Реклама в Екатеринбурге. 379-27-73.
Вы слушаете новости на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге. 8:30. В студии Максим Клейменов. Здравствуйте в этом выпуске. Масштабная санитарная уборка Екатеринбурга запланирована на апрель. Ямы на дорогах Екатеринбурга нанесут на электронную карту с помощью мобильников. Подробности далее.
Масштабная санитарная уборка Екатеринбурга запланирована на апрель. Глава администрации города Александр Яковлев в ближайшее время подпишет постановление об организации санитарной уборки территории уральской столицы в весенний период. Службы благоустройства до 30 апреля будут проводить основные работы по очистке города от накопившихся за зиму грязи и мусора. На 28 апреля намечен общегородской день чистоты, традиционный субботник с участием предприятий и учреждений всех форм собственности и, конечно же, горожан. Ответственные службы предприятия ЖКХ и сами жители в течение апреля будут проводить в порядок улицы, зоны отдыха, дворовые территории и другие объекты. Кроме того, городские власти обратятся к Министерству природных ресурсов Свердловской области с просьбой организовать и провести работы по очистке от мусора после зимы лесных парков, находящихся на территории уральской столицы. Аналогичное обращение будет направлено в управление Свердловской железной дороги. Речь идет о наведении порядка на территории железнодорожных путей и переездов. Ямы на дорогах Екатеринбурга нанесут на электронную карту с помощью мобильников. Google вместе с порталом авто.ру начали амбициозный проект на благо всех автомобилистов. Создали сайт rusdorogi.ru с картами 7 городов. В список, кроме Москвы и Питера, попал и наш Екатеринбург. И теперь любой водитель, владеющий мобильником на базе Android, может дополнять и уточнять карту, на которой оценивается качество всех дорог. Для участия в проекте автомобилисту необходимо скачать бесплатное приложение «Дороги России», а потом во время поездки закрепить смартфон на приборной дороге. Доске мобильник будет анализировать вибрации машины и автоматически передавать данные на сервер для дальнейшей обработки. Создатели проекта заявляют, что с каждым днем на картах городов появляется все больше дорог, которые объездили водители, а на сайте Русдороги можно будет посмотреть суммарный километраж пройденных дорог, а также оценку их качества. На официальном портале Екатеринбурга стартовало голосование. Городские власти предлагают интернет-пользователям решить, какие деревья должны появиться на улицах уральского мегаполиса. Напомним, в этом году по решению главы администрации в уральской столице должно появиться 2020 деревьев. Акция связана с участием города в борьбе за право проведения Всемирной универсальной выставки «Экспо-2020». Сейчас интернет-пользователям предлагают выбрать, какие деревья должны быть высажены. Среди вариантов липа и береза, рябина и яблоня, ель и сосна. Пока лидируют последний вариант. Кроме этого, жители и гости уральской столицы призывают с помощью сервиса «Я предлагаю» обнародовать свой вариант площадки для высадки 2020 деревьев. Предложение принимается до 20 марта. Далее информация о погоде. Сейчас в Екатеринбурге минус 9 градусов. В течение дня переменная облачность. Возможен снег. Температура воздуха минус 3, минус 5 градусов. Это были новости на 92.3 FM. Эти и другие события в подробностях вы найдете на сайте kp.ru.
Главные новости, актуальные события, свежие темы, важные комментарии, разные мнения. Радио «Комсомольская правда». 92.3 FM. Главное в городе.
Точка отсчета. Мы расставляем
все точки над «и».
Точка отсчета.
Точка отсчета.
Екатеринбург. 92.3 FM.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». 8.34 точное время, минус 9 за окном. В студии с вами Александр Белеев, я Павел Филиппов. И наши гости – это Петр Щедровицкий, советник генерального директора госкорпорации «Росатом» и член экспертного совета агентства стратегических инициатив. И Данил Мазуровский, председатель ассоциации президентских выпускников президентских программ Свердловской области. 253-3303 – вот телефон прямого эфира радио «Комсомольская правда». Ну и вот мы сегодня говорим о развитии страны, ну в том числе. И вот тема лекций, с которыми мы приехали, называется так, насколько я вижу, да? Почему, Демидовы, понимали необходимость кластерного развития, а мы нет? Почему?
Почему? Давайте здесь я вмешаюсь, наверное. Да. Почему тема лекций или почему Демидовы понимали?
Почему понимали, а мы нет? Почему тема лекций мы понимаем примерно?
Ну, небольшое отступление я сделаю. Вот давно уже ассоциация хотела познакомить управленческое, не только управленческое, там, научное, студенческое сообщество с Петром Георгиевичем. Наконец-то предоставилась такая возможность. И сегодня я бы просил, да, радиослушателей активнее задавать вопросы Петру Георгиевичу, именно потому что, ну, скажу несколько громких слов, на мой взгляд, один из самых ярчайших представителей интеллектуальной элиты страны. И советы, ответы очень ценны. И напомню, что вот ассоциация заботится интеллектуальном уровне своих там участников и людей, которые общаются с ними, и об их коммуникативном, да, активе. Мы говорили в прошлый раз с вами об этом. В этом плане те идеи о развитии вообще, о каких-то принципиальных положениях, которые высказывает Петр Георгиевич, они имеют практическую ценность не только для территории, для каждого человека, потому что он же свою личную стратегию соотносит с тем, а что же будет дальше. Вот. В этом плане мы считаем, что те лекции, которые будут прочитаны, они начались, то есть установочная уже была вчера, сегодня, завтра у нас уже более конкретные, да, будут лекции. Да,
а кстати, кому вы читаете лекции?
Повторюсь, основная аудитория — это управленческое сообщество региона. Хотя вчера у нас была лекция в УРФУ еще, да, для преподавательского и студенческого состава. То есть были студенты, реально полный зал студентов. В основном это, конечно, высшая школа экономики и менеджмента. Ну, это их тема. Но не только. Вот. И развитие мы, да? Вот. Я бы сейчас повернул разговор все-таки именно в эту сторону. То есть как идет, почему идет, какие основополагающие принципы развития. Мы вчера вот на лекциях уже затрагивали эти вопросы. Но я Петра Георгиевича, вот, наверное, попросил бы вот об этом немножечко. Что потому что образование на самом деле связано. Оно не может быть не целевым. Нам надо понимать, какие специалисты нам нужны будут через год, через 5, через 10 лет. Для этого надо понимать, ну, что будет со страной, на самом деле, куда идем. Мы себе должны поставить цели. Мы кем
хотим
быть?
Не просто понимать, но и моделировать это.
Вот, конструировать, проектировать, да, если хотите, и реализовывать. То есть мы должны сами себе поставить цели. А кем мы хотим быть в этом геополитическом, геоэкономическом пространстве, да, какую роль мы хотим там играть. Соответственно, за счет каких, в первую очередь, человеческих ресурсов мы это сделаем. Какого, ну, вот, несколько цинично, но какого качества люди нам нужны для этого?
А у Демидовых было выше качество?
Людей?
Людей. Почему они...
Тогда люди вообще другие были, говорят.
Почему они понимали...
Почему именно на Демидовых акцент?
Да, почему именно акцент именно на Демидовых?
Как образец.
То есть, что им удалось сделать такого, что не удается сделать сейчас?
Ну, во-первых, хорошо было бы вспомнить просто такие азы истории. В 1750 году Россия была самым крупным в мире экспортером металлургического производства. И, например, Англия на существенную долю своих потребностей снабжалась российским металлом.
Не говоря уж о самой России.
Не говоря уже о самой России, где, значит, свейское железо вытеснили, значит, и заместили российским потребность госзаказа. А через 50 лет экспорт стал равен нулю. Вот, так сказать, ситуация, да, то есть в 800-м там, ну, ориентировочно году. Вот мне кажется, что мы во многом сегодня забыли, что любая деятельность, она всегда должна ориентироваться на то, чтобы быть лучшей в мире и занимать определенную долю, ну, про 50% там трудно говорить, но серьезную долю на глобальном рынке. Мы за счет целого ряда исторических перипетий нашего развития мы перестали понимать простой тезис, который очень хорошо понимали наши пращуры, которые делали те или иные проекты там 100 или 200 лет тому назад. А именно, что зарабатывает тот, кто первый. Тот, кто второй, уже зарабатывает меньше. И кластер — это, собственно, ну, такое теоретическое название именно для этого, что нужно прорываться на самые передовые позиции. А в чем они сегодня? Вот, на мой взгляд, три тенденции, которые мы видим. Первое — это информатизация всего. Сегодня невозможно построить ни здание, ни атомную станцию, ни самолет, ни машину, если у вас нет информационной модели, которая позволяет вам очень сильно сэкономить время и ресурс. А второй момент — это, конечно, новые материалы. Потому что мы понимаем, что те характеристики продукции, которые мы хотим получить, экологические характеристики, характеристики прочности, износостойкости, безопасности, они возможны только на новых материалах. И, наконец, третья тенденция — это умная среда, это роботизация. смарт-грид в энергетике, интеллектуальные решения. И мне кажется, человечество движется очень быстро именно туда. Причем, когда я говорю, например, про новые материалы, это и биоматериалы. Это не обязательно новые виды там, нанопокрытий. Да? Это в том числе естественные материалы, которые выращиваются из естественных волокон. И вот эти три тенденции и задают фронтир мирового развития. И у нас есть возможность в них вернуть себе те места, которые, скажем, по некоторым направлениям у нас были еще и в советский период.
Кстати, может быть, вот здесь вот и стоит опять вернуться к экономике знаний и даже, наверное, экономике творчества. Все равно человек идет туда. Основным продуктом человека, человека непосредственно, являются, ну, должны являться знания. То есть основная его деятельность должна быть творческой деятельностью. Ну, иначе, ну, вряд ли, наверное, кто-то хочет стоять у станка и вытачивать все время одну и ту же деталь. Для этого не нужна вот эта творческая энергия человека.
Но и такие люди тоже нужны.
Почему, если можно организовать, ну, в пределе в каком-то производстве так, чтобы этого не было? Чтобы люди этого не делали.
То есть это было автоматизировано? Конечно. А, ну, как вариант, да? Хорошо, давайте еще на один телефонный звонок ответим. 253-3303. Доброе утро.
Ну, слава богу, дождался. Доброе утро.
Как вас зовут?
Меня зовут Алексей. Я вот хотел поговорить по поводу образования. По поводу участия студентов во всякого рода научной деятельности. Вот у меня точка зрения следующая. То есть мы все смотрим на то, как чудесно студенты работают в США, да, допустим, в тех же самых Соединенных Штатах, наших любимых, над научными программами и прочим. То есть там действительно студенты трудятся, но они там получают, это, как правило, стипендиаты. То есть а стипендиаты – это люди, которые могут позволить себе, так скажем, безбедно жить, учась при этом и участвуя в этих научных проектах. Вот, это раз. У нас в России такого нет. То есть у нас, так скажем, стипендия – это нарицательное слово, которое не более как смешки вызывать ничего другое не может. И зачастую вся наша профессура, которая сидит и которая получает гранды на изучение, зачастую использует рабский труд этих студентов. Они ничего не получают. Ровным счетом, да, никакой финансовой стимуляции, ничего, просто их работы используют в качестве помощи, вот, но за эту помощь никто не платит. Если взять, допустим, нашу академию, далеко ходить не надо, потому что очень многие проекты, которые делают студенты в рамках своих курсовых, в рамках своих проектных работ, они потом применяются этой академии, потому что якобы являются их интеллектуальной собственностью. Mm-hmm. Вот, это всем известный факт. Вот, поэтому сказать, что вот готовы ли... Алло.
Да, слушаем вас.
Да, поэтому говорить о том, какие специалисты нам нужны, давайте начнем с того, как мы будем этих специалистов кормить, пока они учатся, если у них нет богатых пап и мам, которые не могут им, допустим, зачастую эти специалисты даже общагу получить не могут, им приходится ныкаться по съемному жилью. А не у всех есть деньги это съемное жилье получить, и некоторые просто срываются, потому что ездят там на электричках, или там на автобусах там каждый день там по 50 километров мотать, например, как с Новоуральска или с Первоуральска. Меня просто такая же судьба постигла, к сожалению. То есть я не смог получить высшее образование из-за этого. Мне пришлось идти работать. А так бы, может, я больше пользы своему государству бы принес.
А чем вы занимаетесь сейчас, Алексей?
Я занимаюсь продажами. Я коммерс. То есть все, что в нашей стране возможно, это стать коммерсом. Все. На данном этапе я не вижу других перспектив. Ко мне приходят ребята наниматься на работу. Они все имеют высшее образование, но я не вижу у них никакого потенциала в этом плане. Может быть, действительно им ближе наука. А они вынуждены идти в коммерческие структуры, потому что нет им места в этой жизни.
Ну и потому что иначе не прокормиться, да?
Да, это первое. И второе, значит, насколько мне известно, ваш собеседник там советник Кириенко, да?
Ну да, совершенно верно.
Да, так вот, хотел сказать спасибо господину Кириенко за город Новоуральск, что там было единственное на предприятие, на котором держался этот город, это Уральский электрохимический комбинат, который сейчас отстыковывает от себя все непрофильные активы и оставляет только основное производство там, ну, и инженерный комплекс, да, город просто умирает. Там скоро не останется ничего, кроме этого завода и той кучки людей, которые на нем работают. Потому что все вот эти вот непрофильные активы, которые отстыковываются, там их как-то вводят в чью-то собственность. И не кто-то начинает управлять. Эти кто-то зачастую может быть те же начальники цехов, которые даже не знают, как вести коммерческую деятельность правильно. То есть, если взять, допустим, агрофирму уральскую, которая вот, вернее, вот рядом с Новоуральском была, ее поддерживал комбинат. Все, ее нету.
Ну, знаете, Алексей,
фабрика накроется, то есть там, понимаете...
Понятно. Я вам хочу сказать,
поэтому,
Алексей...
О какой науке, о каких нужных людях мы говорим, потому
Алексей.
Что мы сами себя разваливаем изнутри, и этот процесс необратим, и мы все это видим.
Верно. Алексей, только такое происходит не только в Новоуральске.
Я просто... У меня отец просто вот работает
на этом предприятии.
Он сейчас не знает, что завтра ждать ему.
Понятно. Вот, спасибо большое.
Потому что
спасибо.
Их тоже отстыковывают. И кому отдадут? Областникам отдадут. В области ни одного коммерческого предприятия нормально не живет. Ну, как бы они не коммерческие предприятия, они как бы обслуживающие.
Хорошо, спасибо, Алексей. Спасибо за ваш звонок.
Поэтому вот, первый момент по образованию. То есть вопросов у меня нет. Я просто не готов услышать ответы на них. Потому что я думаю, что я их не услышу. Поэтому спасибо.
Спасибо вам, Алексей. Спасибо.
Ну, я просто добавлю, я в Новоуральске как раз в годы кризиса жил, работал. Не худшее, далеко не худшее
было.
По положению
по сравнению с другими. Коллеги, ну, во-первых, надо поблагодарить Алексея, потому что, на мой взгляд, он действительно формулирует правильные вопросы. Первое, он, так сказать, как я понял, согласен с тем, что надо учить вот именно таким образом, как мы обсуждали, то есть проектно, но фиксирует, что сегодняшняя система... Ни финансирования, ни поддержки молодежи, не знаю, она не соответствует этой задаче.
Не позволяет это делать.
Не позволяет это делать. Но, смотрите, если мы понимаем цель, то мы можем сосредоточиться на ее решении. Если мы неправильно сформулировали цель, даже если мы сосредоточимся, мы ничего не сделаем. Мы достигнем неправильного результата, разбазарим свои ресурсы. Поэтому я с ним полностью согласен. Да, сегодня нужно искать механизмы, в том числе, например, прямые целевые гранты от предприятий, которые заинтересованы в подготовке для себя специалистов. Государственные институты поддержки, фонды. Ведь американская система, она тоже не с неба же свалилась. Она формировалась постепенно. Да, и именно для поддержки талантливой молодежи формировались соответствующие механизмы. Там 100 лет, 200 лет формировались. Да? Мы сегодня растеряли те механизмы, которые существовали в Советском Союзе, когда образование как бы было бесплатно, но на самом деле понятно, что все общество финансировало эти образовательные траектории наиболее талантливых людей, начиная со специализированных математических школ. Да? Но вот здесь нужно его полностью поддержать. Да, сегодня задача номер один — это... помочь человеку получить наиболее современное образование, чтобы приносить потом пользу экономике, а не попадать в ситуацию, когда он вынужден уйти в коммерцию, заниматься деятельностью. Ну, полезной, конечно, да, но ее эффект для страны будет меньше. Что касается второго вопроса, то я бы тоже полностью поддержал Алексея, только я бы задал ему вопрос. Ну, хорошо, а что лучше, чтобы на следующем шаге это предприятие, на котором сегодня работает там в несколько раз больше сотрудников, чем на аналогичном предприятии конкуренте на Западе, на котором висят инфраструктурные издержки в 10 раз больше, чем на аналогичном конкуренте на Западе, да, чтобы оно просто рухнуло под тяжестью...
Тогда пострадают все они.
Нет, просто предприятие закроется, потому что невозможно иметь издержки в 10 раз больше и быть конкурентоспособным. Ну, за исключением, так сказать, того, что тогда зарплата будет там в 20 раз меньше по сравнению с аналогичными зарплатами, которые платят на комбинатах, производящих такую же продукцию в мировой экономике.
А почему оно не рухнуло там с момента обрушения Советского Союза, например, держа все это на балансе у себя?
Но обратите внимание, но и нельзя сказать, что оно, так сказать, жировало. Зарплаты за последнее время в отрасли выросли достаточно существенно, но они не могут вырасти у всех при таком превышении. Ведь, понимаете, численность же очень просто считается. Ну, грубо говоря, там, на килограмм тяжелого металла или еще как-то, да, по выпуску конечной продукции. Все, мы берем, сравниваем с мировыми аналогами,
и
мы понимаем...
На самом деле оно постепенно разрушалось, как и много предприятий. Я бы к чему? Ключевая проблема же задета моногородов. Не только для Урала, для страны, но для Урала в частности. Очень важное, болезненное. Петр Георгиевич, поэтому вот в этом плане, как видится их дальнейшее развитие?
Только кластер. Еще раз. Что значит моногород? Это значит, что там вместо длинной цепочки добавленной стоимости, сосредоточенной в одном компактном месте, одно предприятие. И как только рынок начинает колебаться, и, например, либо меняются технологии, либо меняется спрос, либо появляются конкуренты, ну, скажем, те же китайцы, да, которые просто лезут с более дешевым продуктом на тот же сегмент рынка. Все.
Я просто добавлю пример. Недавно был в том же Новоуральске, там построили новый завод по производству инсулина и лекарств в рамках фармацевтического кластера. И вот они сейчас могут выбирать себе людей с того же электрохимического комбината, хотя у них тоже очень тяжелый труд, это 4 часа, 8 часов в запечатанной стеклянной коробке, где лекарства делаешь. И тем не менее, то есть в кризисах есть польза, вот в этом смысле.
Кстати, один из резидентов Сколково, наш биофармквест.
Вот, смотрите, но при этом, если уже сделали на это ставку, то давайте смотреть, что еще должно быть для обеспечения этой длинной цепочки добавленной стоимости. Как образование, насколько оно соответствует именно этим задачам. Потому что тогда нужно подготовить прежде всего специалистов в этой области. Какие еще производства, какие научные исследования нужно запускать? Как сюда, так сказать, как обеспечить плотность деятельности и коммуникации именно в этой области деятельности? Потому что дальше знания переносятся на людях. Люди переходят с одного предприятия на другое. Они переносят технологии. Они ездят за границу, привозят инновации. Да, они участвуют в международных проектах. Они участвуют в комплексных проектах здесь, в стране. И каждый раз они нарабатывают на себе новое знание. Да? Только такой способ развития инновационной экономики. Вот если нам удастся создать эту плотность деятельности, вот я на лекциях привожу пример, я не буду называть города, но вот создается центр, 10 тысяч исследователей, 10 тысяч студентов, 500 патентов в год. Фактически это научно-исследовательское производственное предприятие. Вот нам надо добиться такого уровня концентрации.
Интересно. Хорошо. То есть, по сути, кластерная политика и есть вот наш тот самый инструмент
инновационного развития. Это и есть способ решения проблем моногородов, выхода из, так сказать, той кризисной ситуации, которая возникла поверх распада советской экономики. Второе, это и есть переориентация образования на решение задач этого кластерного развития, повышение его эффективности, качества и востребованности. И это и есть создание новых точек концентрации ресурсов интеллектуальных. Для того, чтобы не просто копировать, создавать только производственные мощности под решения, которые были уже много лет тому назад, да, а создавать новые решения и под них новые производства.
Вот смотрите, коль скоро вы сотрудничаете с Ассоциацией выпускников президентских программ, там, Агентством стратегических инициатив, а насколько ваши идеи слышит власть? Собственно, люди, которые принимают решения.
Вы знаете, мне кажется, сейчас более важно, насколько эти идеи разделяют, вот разделяет Алексей, да, второй Алексей и так далее. Потому что пока мы будем с вами, ну, критиковать и ругать частные решения, которые мы принимаем, вместо того, чтобы точно сформулировать цель и искать комплексные шаги и решения к ее достижению.
Но ведь взаимодействие с властью — это и есть комплексное решение.
Вот еще раз, нет проблемы взаимодействия с властью. Есть проблема консенсуса общественного по целям и механизмам их достижения. Вот в чем проблема. Потому что сегодня, вместо того, чтобы достигать ту или иную цель, мы каждый раз начинаем устраивать дискуссию по поводу того, а надо ли вообще ее достигать. Тратим на это несколько лет, за это время, ну, ситуация меняется, может оказаться так, что и действительно ее не надо
новая
достигать.
Новая дискуссия
начинается. Да, вот. И поэтому, мне кажется, вот этот вопрос.
Да. А вот мне интересно, ну, может быть, более частный вопрос. Вот у нас два крупнейших вуза, в перспективе еще к ним присоединяться, объединились в Уральский федеральный университет. Это шаг в нужном направлении?
Да. Почему? Только крупные учебные заведения с количеством студентов, там, 100 тысяч человек, вообще жизнеспособны. Только там обеспечивается нужный уровень концентрации интеллектуального потенциала.
Тенденции глобализации, короче говоря, своеобразные.
Ну, вообще, знаете как, еще раз, вуз — это всегда передовой центр формирования нового знания. Значит, там нужна соответствующая исследовательская база, там нужно соответствующее количество профессорско-преподавательского состава, причем, опять, не того, который пересказывает, а того, кто реально занимается исследованием, разработками, консультированием, работает в промышленности и...
Знает как.
Знает как, да. И студентов. Потому что между ними еще должны возникать сетевые отношения, команды, группы, переток знаний. Вот. И поэтому, безусловно, укрупнение, организационные условия этого. Это необходимое, недостаточное, но необходимый шаг вперед.
Ну и я заметил, что ликвидируются дублирующие еще структуры.
при таком. Ну да, да, разумеется. То есть оптимизация, в принципе, идет всего. Хорошо, у нас буквально 30 секунд. Давайте как-то подытожим. Во-первых, вопрос к Данилу Мазуровскому. Можно ли еще попасть на лекции?
Да, можно. Конференц-зал отеля «Новотель» в 7 часов сегодня, в 11 часов завтра.
Вход?
Вход.
Вход,
нет, нет, не бесплатный.
Не бесплатный. Нет. Хорошо. Спасибо вам большое, господа. Я напомню, что в гостях у нас были Петр Щедровицкий, советник генерального директора госкорпорации «Росатом» и член экспертного совета агентства стратегических инициатив, и Данил Мазуровский, председатель ассоциации выпускников президентских программ Свердловской области. Мы сегодня говорили о концепции кластерного развития в России в том числе, но затронули еще и массу проблем, как выяснилось. Это радио «Комсомольская правда» на частоте 92.3 FM. Вернемся совсем скоро. Оставайтесь с нами.
Точка отсчета.
Координаты разных точек зрения.
Екатеринбург, 92.3 FM.
В эфире радиостанции «Комсомольская правда». Специальный проект «Рынок акций. Территория прибыли». Партнер проекта – представитель учебного центра «Финам» в Екатеринбурге. ООО «КГ Аудит». «Финам». Инвестируйте грамотно.
В эфире радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге, специальный проект «Рынок акций. Территория прибыли». Сегодня мы поговорим и о психологических аспектах работы с ценными бумагами. И благодарим нашего партнера, представителя ЗАО «Финам» в Екатеринбурге, ООО «КГ Аудит». У нас в студии наш постоянный эксперт, специалист по биржевой торговле, представитель компании «Финам» Александр Калитаев. Александр, добрый день.
Здравствуйте.
Ну и скажите, пожалуйста, вот для начала, чтобы понять, насколько важен психологический настрой для работы на рынке акций, я приведу такие два утверждения из различных литературных источников. Первое. Лучшими трейдерами становятся не прирожденные торговцы, а прирожденные психологи. И второе. Это психология в торговле акциями гораздо важнее, собственно, методологии. Согласны ли вы с этим? И вот ваше мнение очень хотелось бы услышать.
Согласен отчасти. При торговле акциями необходимы два умения. Первое умение – это считать. Второе умение – держать себя в руках. Именно второму умению и посвящена наука психология. Контроль эмоций, соответственно, следование своей стратегии и, по возможности, предугадывание реакции биржевой толпы, потому что реакция биржевой толпы тоже во многом определяется психологией.
Ну а вот скажите в таком случае, с какими трудностями в психологическом плане сталкивается инвестор, который впервые приступает к биржевой торговле? В чем основная, так сказать, для него опасность? И даже, говорят, есть такой термин, как психологические ловушки. Что нужно сделать, чтобы этих ловушек избежать?
Существуют действительно психологические ловушки. Это известные нам эмоции, такие как жадность, страх. Комбинация жадности и страха порождает азарт. Это, пожалуй, самая страшная ловушка. То есть попытка превратить фондовый рынок в казино. Лучший способ избежать подобных вещей – это вести тщательно записи и контролировать свои поступки. То есть любая сделка, любая транзакция отражается на листе бумаги, а потом вечерком или в выходные смотрите и анализируете, что делали, где ошибались, где были правы. Ну и соответствующие выводы производим, которые потом помогают нам в дальнейшей деятельности.
А вот вы говорите, что в основе всего система принятия решений, то есть все сделки, будь то продажи, там, покупка акций, должны фиксироваться, подвергаться системному анализу, да? Многие эксперты настоятельно рекомендуют вести дневник трейдера. Расскажите, что это такое?
Дневник трейдера – это некая запись, которая ведется в произвольной форме. На листе бумаги, в Excel, в Word, неважно на самом деле. Смысл дневника в следующем. Вы записываете время, то есть когда заключили сделку, цену, объем и причину. Это вещи, которые нужно знать обязательно. Имея эту информацию, вы можете восстановить все остальное уже. На сегодняшний день финансовые компании предлагают различные сервисы, в частности, вот компания «Финам» предлагает возможность ознакомиться со своими сделками на своей странице в личном кабинете. Однако я все равно рекомендую настоятельно вести записи руками, потому что это серьезно дисциплинирует.
Ну и спасибо вам большое за такую ценную информацию. С нами, напомню, был Александр Калитаев, специалист по биржевой торговле, представитель компании «Финам» в Екатеринбурге. Ну и напомню еще, что всю информацию о том, как добиться успеха при работе на рынке акций, вы можете получить в офисе представителя компании «Финам» в Екатеринбурге по адресу Малышева, 79, телефон 350-29-90. Не теряйте свои возможности, инвестируйте грамотно.
В эфире радиостанции «Комсомольская правда». Специальный проект «Рынок акций. Территория прибыли». Партнер проекта – представитель учебного центра «Финам» в Екатеринбурге. ООО «КГ Аудит». «Финам». Инвестируйте грамотно.
Радио «Комсомольская правда». Реклама в Екатеринбурге.
Пришла весна. Читай «Зеленый номер комсомолки» 16 марта. Там все, что необходимо знать садоводам и огородникам в начале дачного сезона. Покупай «Зеленый номер комсомолки» 16 марта и получишь в подарок семена овощей или цветов.
«Комсомольская правда» представляет изысканную кулинарную коллекцию. 31 том с рецептами лучших кухонь мира.